Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня в воскресенье, 5 июля, время 21 час 1 минута в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале, и в это воскресенье, как и каждый через одно воскресенье, мы его проводим со Станиславом Александровичем Белковским. Станислав Александрович, рад приветствовать.
Взаимно, Марк Захарович, всем привет, всем доброго воскресенья.
Но воспользовались мы поводом, поскольку вчера был День независимости, поговорить позволяющим нам уровнем обобщений, собственно, о России и США, тем более в контексте всех текущих событий, но с новостью, которая, значит, несколько выглядит даже странновато, хотя с другой стороны. Путин не только поздравил с США с Днем независимости, с 250-летием Америки, но еще и как бы указал, помимо этого был разговор телефонный, указал на то, что Америка и США, Россия и США несут какую-то такую ответственность, как ядерные державы за мир, безопасность, ну и много чего еще. А в телефонном разговоре опять апеллировал к войне с Украиной, взял Константиновку, ну вот такое. Через амикошонский уровень попытался опять каким-то образом расположение добиться Трампа. Выглядело это так, поскольку саммит НАТО предстоит, а тут информация после, собственно говоря, выявления заседания «семерки» о том, что якобы позиция США меняется в пользу Украины и против Москвы. Ну, в общем, выглядело это определенно как некое заискивание, но одновременно с тем еще и попытка изображать сопоставимость нынешнего российского диктатора, узурпатора с Америкой, хотя Трамп это отдельный разговор, но тем не менее ему важно сохранять вот этот равновесный уровень между Москвой и Вашингтоном, там, в историческом масштабе, в политическом масштабе и так далее. Выходит это неуклюже, но тем не менее факт остается фактом, что есть здесь какие-то из соображений, которые достаточно уместно обсудить в этом же контексте. Ну что же, мы просим зрителей присоединяться к нам. Те, кто уже смотрит этот эфир, почти 2000 больше людей. Пожалуйста, ссылки на него размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Найдите возможным поставить лайк этому эфиру к тем 500, кто уже его это сделал. Ну и, конечно же, подписаться на канал Фейгин Лайф и на канал Станислава Александровича Белковского. В описании к этому видео по имени Станислав Белковский вы можете обнаружить ссылку на канал Станислава Александровича, подписаться, смотреть там видео и на телеграм-канал. Тоже, как обычно, мы после эфиров часто с таким синопсис выдаем этого эфира со ссылкой на канал Станислава Александровича Белковского. Ну что ж, Станислав Александрович, если есть что добавить относительно новостей и возможностей посмотреть на канале что-то такое необычное, пожалуйста, милости просим.
Ну, я призываю всех смотреть каждый будний день психотерапевтическое шоу «Доброй ночи, малыши», которое выходит в 8 часов вечера по Москве и по Киеву продолжительностью 3 минуты. Зато каждый день в 7 часов вечера по Берлину и Парижу, соответственно. Кроме того, VPN, напоминаю про VPN и Чуни и Мимети, которые мы сделали совместно с профсоюзом лесных животных, позволили смотреть все, что хочется и необходимо. Ну и вот неделю назад мы не встречались по графику с Марком Захаровичем. Как раз. Неделю назад отмечался другой важный праздник, юбилей Илона Маска, самого богатого, умного и красивого человека во Вселенной. Именно во Вселенной, потому что даже если инопланетяне существуют, в чем я сильно сомневаюсь, их нельзя считать людьми, поэтому самый богатый человек мира, это он же и во Вселенной по определению. И к этому моменту вышла моя программная статья, которая называется «Antichrist Superstar», «Антихрист Суперстар», которую тоже призываю прочитать. Все мои выступления легко обнаружить с помощью того самого телеграм-канала «Белковский», на который призываю подписываться. Всем большое спасибо.
Ну что же, тогда приступим вот с самого начала. Вообще говоря, обращение Путина – это к Трампу с поздравлениями, чего, в общем, как-то ожидать было вроде и логично, а с другой стороны, это какое-то признание, что ли, за, значит, противный тебе Вашингтоном какой-то соразмерный уровень, а нужно в контексте войны и всего остального противопоставлять себя Западу, что они как параллельно и делают. Это что вообще? Это попытка текущие проблемы решить или же как-то обозначиться в большем масштабе? Что, чего этого больше здесь?
Безусловно, Путин не собирается отказываться от мечты, связанной с Трампом. Он хочет с ним дружить. Он сделал ставку на Трампа и на то, что этот вопрос не только в том, чтобы закончить войну в Украине на каких-то приемлемых для Кремля условиях, в том числе путем вывода украинских войск из Донбасса, исламско-краматорской агломерации. Это условие самое всем известное и распиаренное, но не главное. Потому что есть несколько пластов этого взаимодействия, из которых ключевое – это выход из-под санкций. Путину обязательно надо добиться хотя бы частичного снятия санкций с Российской Федерации, а также с группы физических лиц, особо ему родных и близких. Потому что без этого, в каком бы информационном пузыре, эхо-камере не пребывал Путин, он, безусловно, там находится. У него совершенно особая информационная метавселенная, где информация очень тщательно фильтруется и отбирается так, чтобы не нанести горького ущерба его психосоматическому здоровью, на котором держится не просто Российская Федерация, а концепция Российской Федерации в ее нынешнем виде. Нет Путина, нет России. Это действительно так. Но все равно он понимает, что кумулятивный эффект санкций уже достигается. Он крайне негативный для российской экономики и технологической сферы. И куда бы он ни отправлялся, типа авиазаводов, где он обещает, что Россия, самолеты российского производства вот-вот заменят Airbus и Боинги, подобно тому, как Михаил Сергеевич Горбачев в 1985 году грозился, что Советский Союз станет законодателем мод в мировом автомобилестроении. Даже Путин с его очень ограниченным и отфильтрованным потоком информации понимает, что это глубоко не так. И много еще что не так. И, собственно, те же нефтеперерабатывающие заводы, которые становятся регулярными объектами атак украинских дронов, не могут быстро ремонтироваться, в том числе из-за технологических санкций со стороны Запада. Поэтому по состоянию на 15 августа 2025 года, когда они встречались в Анкоридже, концепция Путина была совершенно ясна. Трамп закончит для него эту войну на относительно приемлемых условиях. Ну, конечно, не на 100% приемлемых, к числу которых относилось бы обретение власти в Киеве, но частично, во всяком случае, частичные уступки со стороны Украины, плюс вывод из-под санкций, поскольку другого окна выхода из-под санкций у Путина на сегодняшний день нет. Мы с тобой говорили в прошлые разы, что он начал в какой-то момент искать новые возможности для диалога с Европой, в связи с чем Роман Абрамович и Герхард Шрёдер снова начали мелькать в новостях именно по этой причине. Но все равно примирение с Европой он воспринимает как нечто гораздо более далекое, с одной стороны, и болезненное с другой, поскольку возвращение Трампа в Белый дом, Путин находился тотально на антиевропейской волне. Не только потому, что он обижен на Европу, своего вчерашнего друга и союзника, и прежде всего на Германию, на которую он много лет делал приоритетную ставку. И надо сказать, что на протяжении ряда лет эта ставка работала. Да, с какого-то момента все рухнуло, и во многом из-за действий самого Путина. Но Путин, естественно, не признает своих ошибок, и поэтому вынужден приписывать это германскому вероломству, точно так же, как еще недавно, до возвращения Трампа к власти, он приписывал это тотальной германской зависимости от США. В США власть переменилась, а позиция Германии не переменилась. Значит, это уже не просто зависимость, а тотальное предательство германских элит по отношению к нему. Именно поэтому сегодня кремлевская пропаганда максимум негативного внимания уделяет именно Германии. Уже выяснилось, что все нынешние руководители Германии – это прямые потомки не только биологические, но и концептуальные нацистских преступников, предводителей НСДАП, ближайших соратников Гитлера и все такое. И все успехи и альтернативы для Германии просто воспринимаются в Кремле с замиранием сердца и сладостным слюнотечением. Тем более Алиса Вайдель, лидерка альтернативы для Германии, таки обещала восстановить торговлю энергоносителями с Российской Федерацией. То есть, с одной стороны, нынешние германские лидеры плохи тем, что они потомки нацистов, с другой стороны, очень хорошо, если нацисты придут к власти в Германии.
Да, конечно.
Это просто замечательно. Вот. Поэтому Трамп все равно просто плюнуть на Трампа и забыть Путин не может. Слишком большая ставка на него сделана. И поэтому, хотя все клевреты Путина уже говорят о том, что дух Анкориджа выветрился и рассчитывать на него больше нельзя, и министр иностранных дел Лавров, который, кстати, возглавит список «Единой России» на так называемых путинских выборах, это забавно только одним, что еще в 2021 году, 5 лет назад, обсуждалось, что Сергей Викторович Лавров
уйдет в Думу.
Да, что он так устал от внешней политики, и можно понять, почему и как. Потому что он все-таки дипломат того призыва, когда надо было дружить с Западом. Он на этом воспитан. Что Россия часть Запада тоже. Пусть и, так сказать, некое ассоциированное, аффилированное, а не впрямую. И тут такое. Он вынужден быть глашатаем самых резких антизападных настроений и инвектив уже много лет подряд. И, так сказать, хамить. Ведь Лавров хамит Западу, как и многие путинские чиновники, не только всего какого-то внутреннего строя души, а потому что Путину так нравится. А вот при дворе такого абсолютного монарха очень важно, чтобы все, что ты говоришь и делаешь, нравилось монарху, независимо от объективных последствий твоих действий и высказываний. То То есть поэтому вот я могу напомнить очень поучительную историю еще N-летней давности, когда Мария Захарова, спикерка МИДа, опубликовала хамский абсолютно пост в Инстаграме в отношении сербского президента Александра Вучича. Да. И получил в первом сроке Трампа, поскольку Вучич был достигнут в кабинете Трампа во время эпидемии ковида якобы в какой-то унизительной позе. И хотя лично Путин вынужден был извиняться перед Вучичем.
Да, ее не сняли.
Не только Марию Захарову никак не наказали за это, не то, что даже выговоры не вынесли, а сам пост в этом Инстаграме, по крайней мере, до недавних времен был на месте. Его даже не заставили удалить. Из чего вытекает, безусловно, что этот пост был сделан по согласованию по всей вертикали власти, вплоть до Путина, поэтому формально Путин извинился перед Вучичем, а фактически очень радовался, что так нахамили. Поэтому все это отражение собственного путинского стиля бандитского Петербурга, с которого он пришел во власть, и который он, естественно, вынужден всячески маскировать, поскольку он последний редут кремлевской обороны и, по определению, меньшее зло. Он должен быть, так сказать. Вот все плохое про ядерные атаки должны сказать профессиональные алкоголики в его окружении, от Дмитрия Медведева до Сергея Караганова. А сам Путин в решающий момент должен выйти на сцену и сказать, нет, это да. Ребята, вы вышли из запоя еще, я сейчас все регулирую, конечно, никакой ядерной войны не будет, но при одном условии ее не будет, что вы держитесь за меня, за Путина. И если что-то повторяется, какой-то инцидент типа мятежа Пригожина, вы знаете, кого поддерживать? Не Пригожина, только меня. Никаких. Лучше, чем я, правителя Российской Федерации у вас не будет. Это линия, которую Путин проводит много лет. При поддержке последовательной уверенности российских системных либералов, которые культивируют эту мифологию добрых либералов и злых силовиков, и, мол, Путин балансирует между ними, но в решающий момент он всегда ближе к системным либералам. И вот только что злые силовики снова муссировался на полном серьезе этот вопрос, как будто он имеет какое-то значение. Злые силовики хотят перенести выборы в Государственную Думу, а типа системные либералы не дают. Да. Во-первых, ни Государственная Дума не имеет никакого значения, ни сроки проведения псевдовыборов, ни ее. Не говоря уже о том, что если силовики не хотят, чтобы, соответственно, дроны упали на избирательные участки, так они просто молодцы. А системные либералы, значит, просто игнорируют это обстоятельство в надежде на то, что чем больше людей останется на избирательных участках бездыханными, тем легче вести правильный подсчет голосов за них, за уже мертвых. Логично, абсолютно. Так вот, Сергей Викторович Лавров еще тогда он хотел повторить карьеру Андрея Андреевича Горамыка, архетипическую такую. Потому что Громыко, побыв 20 лет с лишним министром...
Да, стал председателем Верховного Совета. Да,
закончил свою карьеру председателем Президиума Верховного Совета СССР. И Лавров тоже может так возглавить Нижнюю Палату Парламента. Может, это и так и будет. Но вернемся к нашему духу Анкориджа. Лавров уже заявляет, что дух Анкориджа – это встреча в Анкоридже, и договоренности, которые там якобы были достигнуты, это ремейк мошеннических Минских соглашений, которые подписывались только для того, чтобы дать Украине время на перевооружение армии и подготовку к войне. Вот, дескать, США провернули тот же трюк на новом уровне и N лет спустя. Путин нет, он не придерживается такой точки зрения. Он все еще хочет дружить с любимым дядей. У него есть Кирилл Дмитриев для того, чтобы поддерживать конфиденциальные каналы коммуникации. Есть надежда на Стивена Виткоффа и Джареда Кушнера, как спецпосланников Трампа, обходящих глубинное государство, олицетворяемое как бы ястребами типа Марко Рубио. И поэтому не все еще пропало с точки зрения Путина. Клевреты будут кричать, что все, Америка нас в очередной раз продала, предала и кинула, но не Путин. И поэтому, когда обсуждался этот вопрос публично на этой неделе, на уходящей, будет ли Путин поздравлять Трампа и Америку, я лично высказывал твердо уверенность, что, конечно, да, будет, он не сможет с этого соскочить, тем более он исходит из предположения, и обоснованного предположения в данном случае, что Трампу все равно вот эти проекты, за которые... Стивенко 7 раз ездил в Москву и встречался лично с Путиным, что подчеркивает важность этих вопросов, чего, собственно, кремлевскому диктатору уделять столько времени человеку, который совершенно не равен ему по статусу. Да, значит, они содержат огромные прибыли, все эти литий, редкоземельные металлы. Северный морской путь, безусловно, объективно важен, особенно в условиях глобального потепления, как альтернативный транспортный маршрут. Что все это Трампу все равно надо, а раз надо, значит, что-то с этим будет происходить. И просто, конечно, главный ключевой прокол и провал Путина состоит в том, как правильно заметил Кит Келлог, бывший спецпосланник по Украине, который вот с увольнением Кита Келлога было одним из больших кремлевских успехов, поскольку он считался лояльным и благосклонным к Украине именно, а дочь его работает в неких благотворительных структурах, помогающих Украине. Кит Келлог правильно сказал, Трамп всегда на стороне победителя. 15 августа прошлого года казалось, что Путин сумел убедить Трампа, в том числе с помощью Виткоффа и Кушнера, безусловно, что он по инерции выигрывает эту войну, и к весне нынешнего 2026 года станет очевидно, что Украина не переживет зимы. Но это не стало очевидно даже по состоянию на 5 июля. И поэтому, естественно, Трамп охладел к этим договоренностям, поскольку исчезла их базовая предпосылка. Одно дело, он как добрый модератор вмешивается в ситуацию, которая и так развивается в известном направлении. Другое дело, он своим вмешательством должен менять ход событий. Для Трампа цена вопроса совершенно разная, поскольку он все-таки бизнесмен, хоть и не очень успешный ни в одной отрасли бизнеса, ни шоу-бизнеса. Тут его Apprentice был всегда на высоте, несомненно. А его девелоперские и прочие компании 6 раз проходили через процедуру банкротства. И нынешние эти вот мемкоины Трампа упали многократно, и на них потеряли...
Да, 3,8 миллиарда, так сказать.
3,8 миллиарда долларов, да. Хотя Трамп-то заработал 1,5 миллиарда, все как полагается.
Да, 100%. Вот, да.
Но все равно, как бизнесмен, он прекрасно понимает, что если изменились предпосылки сделки, ее предзаданные параметры, то нужно передоговариваться и о содержании сделки, поэтому дух Анкриджа, если не полностью развеялся, то немножечко завис в атмосфере, в стратосфере, я бы даже сказал. Но Путину это надо, он будет все равно за Трампом бегать, потому что это все равно легче для него и понятнее, чем передоговариваться с Европой на каких бы то ни было условиях, тем более Европа воодушевлена тем, что анкриджские договоренности не имплементируются. Изначально же предполагалось, что они будут воплощаться через голову Европы. Что будут договариваться США и Россия, а все остальные будут только смотреть с открытым ртом, о чем же они там договорились. Вот это сломала схема, естественно. Европа вернулась за стол, все это Путина очень не устраивает, но у него нет выбора, у него нет плана Б, по сравнению с Анкериджем. И пока его нет, он вынужден придерживаться плана А, как если бы он существовал в полном объеме.
Так, у нас почти 5500 зрителей присоединился и смотрит к 17-й минуте. И около 1500, чуть меньше, поставили лайки этому эфиру, явно недостаточно, поэтому просьба, понятно, что сегодня воскресенье, люди заняты другим, хотя завтра уже рабочая неделя, найдите возможным, отметьте этот эфир своим лайком, обязательно распишите ссылки, подпишитесь на наши каналы, мой и Станислава Александровича Белковского. Тогда вот с такого зайдем. Имеет ли какое-то символическое еще и содержание вот это обращение Путина? Ведь и Америка вроде как переживает некую фазу кризиса и идентичности в известном смысле. Вот, кстати, в речи, одной из речей Трамп заявлял о том, что я вот поставил заслон на движение серпа и молота, предполагая под этим иммигрантов, в том числе носителей левой идеологии. А с другой стороны, роль Америки, от которой добровольные декларируют этот отказ от американо-центричного мира, Трамп в принципе говорит о том же, в какой форме это в его специфической. С другой стороны, Россия, которая, наоборот, стремится к сверхроли, но у нее нет никаких уже для этого возможностей, всем очевидно, ни военных, ни экономических, ни геополитических, геостратегических, там, я не знаю, там, космических, нету. Она находится в акматической фазе, и вот поразительно, да, встречи этих двух кризисов. Просто у Америки, видимо, шанс еще какой-то есть, да, на исправление ситуации в силу ее текучести, политической демократии это позволяет. Придет другой президент, что-то может быть другое. А вот у России все больше складывается впечатление, уже спустя четверть с лишним века пребывания Путина у власти, шансов вообще-то не так, чтобы сильно много. Когда-то Константин Леонтьев написал такую работу, будучи панславистом и так далее,
Он как раз был противником панславизма.
Ну, он спорил за Данилевского.
Да. Это работа 1875 года.
Да, да. Он же говорил, что вот 1000 лет есть вот у нации для того, чтобы реализоваться, а потом уже идет полное исчерпание. И, собственно говоря, в этом смысле Россия подходит к какому-то умозрительному, критическому этапу в своем развитии, когда, собственно, у нее шансов останется мало на то, чтобы себя продлить в качестве исторического субъекта. Вот эта встреча, да, двух субстанций исторических. С одной стороны, опять же, тут некоторые критикуют, говорят, тысячелетние. Мы условно это обозначаем. Тысячелетние, так как мы там самоназначением, считайте они. Да? И 250-летняя Америка, куда более ясно тестируемая. Что здесь общего в этом кризисе двух систем, который, казалось бы, 20 век обозначился, их противостояние, вторая половина. И вот он, 21 век, первая четверть века подводит под изменение статусов и качества этих стран. Сознает ли это Путин, например? Человек достаточно примитивный с точки зрения большого исторического понимания и миссии.
Ну, надо сказать, что Путин, конечно, в этих категориях, скажем, не то, что не сознает, но в этих категориях не рассуждает. Он считает, что ему удалось построить инерционную систему власти, построил тоталитарное государство. Тоталитаризм он всегда считал единственной эффективной формой правления, во всяком случае, в такой стране, как Россия. И официальный аргумент, который он всегда предъявлял, стоит в том, что именно при таком режиме минимально время согласования разных интересов и решений, которое очень большое в демократии с ее борющимися всякими субъектами, кланами, а главное, институтами власти. А здесь можно быстро принимать решения и быстро приводить их в жизнь. Правда, 26 лет пребывания у власти доказывают обратное. Он очень плохо принимал решения, плохо приводил их в жизнь. Россия по многим направлениям пришла в глухой упадок, а вовсе не расцвела благодаря по мере укрепления автократии. Напротив, укрепление автократии, ее трансформации уже к 2022 году в полноценный тоталитаризм, пусть не советского, а скорее антикоммунистического образца, но по смыслу очень похоже на то, что мы видели. Вернее, по смыслу, а по набору механизмов, по смыслу как раз другой. Все это, скорее, было реакцией на невозможность проведения каких-то реальных реформ, в том числе внутреннюю невозможность, поскольку Путин вообще не реформатор, он боится реформы и воспринимает любые изменения с большим знаком минус, и все, что он делает, направлено не на экспансию, не на то, чтобы что-то изменить в мире, а на то, чтобы сохранить собственную власть. Сохранить этот режим, что возможно только в условиях тотального замораживания всего. И мы с тобой обсуждали, что проект захвата Украины, он, как ни странно, не экспансионистский, а изоляционистский. Существует, с одной стороны, белковская типология государств, сформулированная в прошлом году, о том, что государство классифицируется по критерию своего жизненного задания. И по критерию жизненного задания они бывают, например, империями. Это государство с некой глобальной миссией. Вот США были империей, то есть в пределе, при Дельта-Х, стремящемся к нулю, империя должна охватить весь мир. Это для нее является предметом успеха, когда формулируемой целью. Вот когда США был существовал американо-центричный однополярный мир с 1989 по 2025 год, то в известной мере США в этом преуспели. То есть все, кто входил в американо-центричный мир, это были нормальные страны, а кто не входил, были осью зла, axis of evil. Их было очень, очень мало, и считалось, как бы, что недалек тот час, когда они куда-нибудь исчезнут, режимы в них поменяются и так далее. Потом так не получилось. Существует государство-хранитель, целью которого защита определенной идентичности. Да, например, маленькое национальное государство или большое, неважно. Да? Цель которого – сохранение культурного кода нации и ее этнической основы. Есть государство-убежище, смысл которого в том, чтобы предоставить возможность людям, неприемлемым по тем или другим причинам в иных государствах и средах, прибыть и реализовывать себя там. Это самые разные государства в истории, от Венецианской республики, которая существовала, например, 1100 лет, между прочим, с 697 по 1797. Или те же самые Соединенные Штаты с момента своего основания, вспомним, что написано на постаменте Статуи Свободы, стихия М. Лазарус, да? «Дайте мне ваших там, бедных и униженных». Это же призыв приехать в Соединенные Штаты всем, кто не находит себе места, опять же, во всех смыслах в старом мире. США тогда возникли как крупнейший субъект нового мира, нового света в самом широком смысле, не только в географическом. Да? Но с 1945 года США больше не государство-убежище, они империя. С этим связаны как раз, то есть из миссии локального убежища они приобретают глобальную миссию, и это, кстати, тоже очень, очень серьезно всегда влияет на идентичность, потому что всякая империя вбирает в себя идентичность всех контролируемых ей прямо или косвенно территорий, этносов, религий и так далее. Ну, вспомним Римскую империю, да? Значит, она заканчивалась совсем не так, как начиналась. И всевозможные варвары, с одной стороны, а с другой стороны, гонимые некогда религии христианства, играли в нее решающую роль. Вот то же самое произошло и с Америкой после 1945 года. Это совсем не ВОСП Америка, созданная индоктринированными протестантами, какой она возникла в конце 18 века, но иначе и быть не могло. Такова логика империи. Собственно, Борис Ельцин, когда убеждал на самом конце 80-х годов западных лидеров в том, что Советский Союз надо расформировать, в качестве одного из главных аргументов использовал, что через 20 лет Советский Союз станет государством с преобладающим исламским населением. И тогда эта территория, евразийский хартленд, перейдет под исламский контроль. Кое-кто к этим аргументам вполне прислушивался. Но всякое государство, но еще, значит, типологически есть семейное государство. Это государство, которое обслуживает, существует только для того, чтобы обслуживать интересы узкого группы частных лиц. Вот многие государства, начиная от современной Российской Федерации и заканчивая, скажем, КНДР, являются семейными государствами. Mm-hmm. В чем смысл существования КНДР, кроме обеспечения интересов семьи Кимов? Ни в чем. Да, и, собственно, не считая бесправия как населения, Северная Корея обеспечивает эти интересы. А точно так же, как и очень часто государство трансформируется тоже. Например, Турция когда-то была империей османской, потом стала государством-хранителем в формате национального государства со времен Ататюрка. А при Эрдогане она вырождается из государства-хранителя в семейное, потому что его цель – это блюсти интересы семьи Эрдогана и его ближайшего окружения, независимо от того, какая концепция за этим номинально стоит. Соответственно, государства любого типа, как и цивилизации в целом, большие цивилизационные структуры, в которых решающую роль играют не государства, а религии. В этом смысле государство-цивилизация, столь активно и обильно проповедуемая сегодня Кремлем, это оксюморон. Потому что в основе цивилизации религия. Государство – это иерархическая структура, предназначенная для управления на определенной территории. Хотя, естественно, в эпоху Просвещения государство решило, что оно займет место церкви и станет сакральным. Оно и стало, но сейчас как раз происходит бурный активный процесс десакрализации этого государства, именно за которым мало кто хочет идти умирать, в частности. Вот все эти с античных времен замечено, что государства, как всякие субъекты, имеют циклы возвышения, упадка, распада и гибели. Первым теоретиком в истории этого всего сюжета считается античный историк Полибий. Второй век до нашей эры, он изначально грек, но, значит, потом переехал в Римскую империю, приблизился к Сципиону Африканскому, победителю Карфагена. Вот. И он, собственно, сформулировал так называемую концепцию анакиклосиса. Это анакиклосис по-гречески – это круговорот. Значит, всякое государство проходит определенные стадии, в том числе и в смысле правления. И в частности, демократия по Полибию вырождается в охлократию, после чего снова приходит к монархии. Это то, что вокруг чего идет много борений в современных Соединенных Штатах. Ну и потом был Ибн Хальдун, известный арабский теоретик со своей книгой «Муккадима». Были наши соотечественники Николай Данилевский, упомянутый тобой Константин Леонтьев, наконец, Освальд Шпенглер, Арнольд Тойнбе. Да, все они говорили о том, что определенные циклы существуют и у государства, и у цивилизации. Соответственно, что важно, на мой взгляд, в случае Арнольда
Тойнбе. И Лев Гумилев, который, конечно, с его теорией...
Гумилев тоже.
Да, Кинега прекрасно, так сказать, периодизировал вообще.
Да, 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 да. Гумилев тоже, хотя все-таки он, на мой взгляд, несколько более маргинален, чем перечисленный.
Но тем не менее.
Да, Джамбатиста Бико еще был, так сказать, в эпоху Возрождения. Много кто. Да, и вот последовательно одна из свежайших концепций Арнольда Тойнбе, который считал, что цивилизация, средний возраст цивилизации там 1000-1200 лет, но при этом судьба цивилизации не фатальна, она может и сохраниться. Или умереть несколько раньше. Вопрос в том, что в критические моменты история предъявляет, субъект истории, в религиозном понимании это Господь Бог, предъявляет государству или цивилизации вызов определенный. И дальше элиты, то, что было некогда активным творческим меньшинством, а если государство находится в стадии вырождения, то это уже не активное творческое, а пассивное правящее меньшинство, единственной целью которого, самодавляющей целью является сохранение власти. Как во многих современных странах, включая Российскую Федерацию, оно должно дать ответ на этот вызов. Оно или может дать ответ, или не может. Если дает ответ, тогда, значит, государство переходит в какое-то новое качество и без катастрофических последствий. Если не может, то катастрофические последствия неизбежны. С точки зрения вот моей теории и типологии государства, все это классифицируется, опять же, по критерию жизненного задания. Если жизненное задание государства в прежней форме исчерпано, то значит, элиты должны как-то его переформулировать или уйти в историческое небытие. Примеров тому мы наблюдали великое множество на протяжении всей истории, включая ту самую Римскую империю. Но был еще один теоретик, Джон Глаб, он же Глаб Паша, командующий арабским легионом в Трансиордании во время Второй мировой войны, издавший незадолго до своей смерти в 1778 году книгу «Судьба империи», где вот он впервые вводит цифру 250 как критическую для империи и приводит много примеров, потому что именно 250 – это роковой возраст, но не для цивилизации, цивилизация – это разная вещь, для империи. Примеры его – Персидская империя Кира, империя Ахеменидов, собственно, империя Александра Македонского и Диадохов, Британская империя, скажем, с момента унии Англии и Шотландии 1707 год и до выхода Индии и Пакистана, или потом Суэцкого кризиса, и прошло 250 лет. То есть вот там угла бы эта цифра 250 появляется. И Америка как раз сейчас проходит эту цифру 250 лет именно в состоянии глубокого кризиса жизненного задания. Потому что она была убежищем, потом 80 лет чувствовала себя комфортно в качестве глобальной империи, потом выяснилось, что она больше не хочет и не может быть глобальной империей, и Трамп был призван исторически подвести черту под этим, именно поэтому он рассуждает об идентичности. А какая может быть в глобальной империи другая идентичность, чем та, которую Америка приходит? Никакой. Точно так же, как в позднем Риме. Ты не можешь избавиться от варваров и христиан, потому что ты на них и опираешься. Это ты и есть. В позднем Риме, в отличие от времен Римской Республики. Кстати, Римская Республика тоже считала 250 лет. Римская империя до перехода от домината к принципату 250 лет. И, как ни странно, каждая большая китайская династия примерно 250 лет. Западный и восточный Хань, династии Тан, Сун, Мин, все примерно около того. Это, опять же, все эти цифры не универсальны. Всегда можно привести десяток другой примеров, что было не так, а ровно наоборот. Но, тем не менее, и эти цифры тоже в истории фигурируют и оправданы. Поэтому, да, сегодня, поскольку мы живем в период смены эпох, да, не просто смены судеб каких-то отдельных стран и народов, а при переходе от эпохи просвещения в совершенно новое качество и количество мира, то, конечно, смена эпох обостряет все эти сюжеты, и, собственно, Америка, безусловно, стоит перед гигантским вызовом. Что она будет делать дальше? Как она сформулирует свою концепцию в ситуации, когда, с одной стороны, Трамп выиграл выборы, но нельзя сказать, что он выиграл Америку. И, да, потому что Америка по-прежнему остается той же, какой она была в 2024 году. Да, конечно, многие просто процессы зашли тогда слишком далеко, маятник слишком далеко заехал. И когда Джон Флойд уже стал становиться, или как он, Джордж Флойд, как он, стал, да, становиться героем Америки, это был уже явный перебор. И в сочетании с несколькими еще переборами такого же толка народ выбрал Трампа. Но за эти полтора года Трамп, во-первых, испортил отношения со значительной частью своего электората. Его выбирали, чтобы он прекращал войны, он их не прекратил, и наоборот. Причем для всех очевидно, что если Трамп затевает что-нибудь большое за пределами Америки, то в силу личного гигантского тщеславия, этого гипертрофированного эго. А нет никаких не было других интересов, даже еврейских, в чем его обвиняют. Просто его легко обвинить в том, что он еврейский шпион, а
ну, понятно.
Понятнее, чем то, что это гипертрофированное мужское эго, про который надо долго всем рассказывать. Поэтому он, собственно, его выступление 4 июля было не объединение, не содержало в себе новую концепцию нации. Оно было чисто предвыборным, с таким акцентуированным обращением к его электорату. Он будет, видимо, раскручивать тему, что коммунизм грядет. Mm-hmm. Значит, ну, коммунизм – это не столько мигранты, сколько, собственно, творческое наследие Берни Сандерса, который всегда и был главным антитезисом Трампу и трампизму. И сам Берни Сандерс уже староват для политики высших достижений. Ему сколько, 85 уже будет, но...
А, где-то так.
Да, хотя в современном мире эти представления о возрасте меняются, он же ни на что не претендует, но там целая линейка его наследников, причем прямых в идеологическом смысле, от Зохрана Мамдани до Александра Окасио-Кортес ждут, и они захватывают демократическую партию точно так же, как Трамп захватил республиканскую. То есть к следующим выборам это уже не будут республиканцы и демократы старого замеса, когда различия между ними были очень незначительны.
Да, в классической своей ипостаси, особенно во второй половине 20 века.
Да, поэтому Трамп будет строить свою кампанию, в том числе на выборах в Конгресс промежуточных, вот на коммунистической угрозе. Заодно под раздачу может попасть и Куба со сменой режима. Если у Трампа это получится в ближайшие несколько месяцев, то он сможет сам чуть-чуть загладить эффект неудачной войны с Ираном и реконсолидировать несколько вокруг себя американцев латиноамериканского происхождения. Это еще и для Марко Рубио, как кубинца, дело чести, доблести и геройства. Посмотрим, получится ли у них. Сейчас тоже гораздо менее очевидно, чем было еще несколько месяцев назад, поскольку риски очень велики, а сопротивление этому в профессиональных средах будет гораздо больше, чем раньше. Но, хотя, опять же, это не имеет отношения к делу. Это чисто предвыборная история, потому что в современном мире есть трампистский, безусловно, полюс, да, связанный с возрождением религиозных начал, в первую очередь консервативных. С другой стороны, реактуализируются и коммунистические идеи Карла Маркса, в первую очередь, чем, опять же, занимается не в последнюю очередь Илон Маск, его коллеги по цеху техномагнатов. Также Илон Маск сейчас проповедует, что скоро, через несколько десятилетий, денег не будет, а искусственный интеллект обеспечит всех по потребности, согласно потребностям. Это в чистом виде критика готской программы Маркса и Энгельса абсолютно. Да. С важной поправкой на то, что у Маркса и Энгельса, во-первых, все-таки потребности индивидуальные, а Маск исходит из того, что они какие-то усредненные. Во-вторых, Маркс и Энгельс все-таки не предполагают, что этим миром будет управлять техномагнат. А Илон Маск считает, что это он будет. Он будет тем сверхчеловеком условным или частью небольшого коллектива сверхлюдей, которые будут управлять в этой ситуации миром. Соответственно, вся эта IT-революция нынешняя, искусственный интеллект, тоже была предсказана Марксом в его Grundrisse, этих самых, значит, трудах конца 50-х годов, 1850-х годов, знаменитый фрагмент о машинах. Коммунистический манифест снова реактуализируется через то, что капитализм сметает все границы, в том числе и планетарные, чем занимаются техномагнаты. Поэтому будущее Америки – это некий синтез трампизма и коммунизма. И в этом смысле Трамп неосознанно, бессознательно абсолютно прав, что он призрак коммунизма объявляет своим главным врагом. Другое дело, что это не цель этого не консолидировать всю Америку, только свою половину. А на второй половине Америки призрак коммунизма будет гораздо более могущественным и влиятельным, чем его младший коллега дух Анкориджа. И здесь, видимо, уже следующее, после трампистское поколение элит или сформулирует какой-то синтез, объединяющий Америку, даст ответ на вопрос: Америка – это что? Если это больше не государство-убежище, каким оно было до 1945 года, и не империя, какой оно было до прошлого года, то что же оно? Вот. А применительно к России действительно ответа давать некому, поскольку все решения принимает один человек, Владимир Путин, и Российская Федерация является проекцией взглядов и психотипа этого Владимира Путина. Да, поэтому она равна ему. Никаких, вот поэтому, так сказать, все попытки западных теоретиков что-то соорудить на тему, как там Россия отвечала, как Путин отвечал на чей-то запрос, тщетны. Путин на чей запрос, кроме своего собственного, не отвечал. Ему был нужен тоталитаризм, и в какой-то момент ему была не нужна не война, а захват Украины. Он, что он собирался делать путем той самой двухнедельной или трехдневной специальной военной операции, что и не получилось. И с войной он глубоко влип. Просто он выйти из нее не может, будучи по психотипу застревающим эпилептоидом. Он должен дожать этот вопрос, и он убеждает себя в том, что только тогда и только тогда, когда он стоял на позиции дожимать вопрос любой ценой, он выиграл. Как только он позволял убедить себя в том, что надо пойти на какой-то компромисс, он сразу проигрывал. Значит, поэтому он будет, естественно, дожимать и дальше, но никакого проекта будущего для России у него нет. И какое-то будущее может открыться только после него. То есть, я говорю еще раз, володинский тезис про то, что нет Путина, нет России, абсолютно правилен. России в нынешнем виде после Путина не будет. А сохранится ли она в целом, неизвестно. Это тоже зависит от того, найдутся ли люди, способные дать ответ на этот исторический вызов. Но Запад всегда исходил, в данном случае, мейнстримный Запад. Запад же меняется радикально в период смены эпохи. Кто там будет завтра, мы не знаем. Но если брать Запад как некий аккумулированный исторический опыт, то Запад всегда был заинтересован, чтобы на евразийском Хартленде была единая и неделимая Россия, потому что в противном случае эти территории достались бы Китаю и достанутся, может быть, еще когда-нибудь. Китаю и исламскому миру, что для Запада гораздо хуже. Но это хуже, если рассматривать все это с точки зрения ветхой геополитики, а не, так сказать, какой-то реальности следующих времен. Поэтому еще посмотрим. Но... То есть Россия всегда была, если империей, то апофатической, выражаясь умным словом, а не катафатической. Ее целью была не реализация глобального проекта, а сделать так, чтобы эту территорию не захватил кто-то другой. Mm-hmm. Именно поэтому все глобальные катафатические позитивные проекты, от захвата Константинополя до построения коммунизма, у России не получались. Хотя надо сказать, что как апофатическая империя Россия сыграла еще одну большую роль. Она стала повивальной бабкой современного западного социального государства, которая возникла во многом как ответ на вызов Великой Октябрьской социалистической революции, детища наших соотечественников, пусть и во многом еврейского происхождения.
Да, существенно. 7800 зрителей с нами, несмотря на воскресенье. Спасибо, это хорошо. И если успеваете, у нас еще есть время эфира, ссылки разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях, и чтобы не тратите время ближе к концу эфира, я тоже напомню, что помимо лесных животных есть и другие эндемики в нашем лице, которые выпускает Фейгин VPN для вас, наших зрителей, которые мы создали ровно в расчете на то, чтобы не потерять аудиторию в России, поскольку она лишена доступа, полноценного, нормального доступа к контенту, к каналу YouTube, нашему каналу, каналу Станислава Александровича Белковского, других. Нам важно, чтобы вы приобретали VPN, подписывались на него для того, чтобы зрители не терялись, чтобы россияне продолжали смотреть наши эфиры, понятно, вопреки блокировкам Роскомнадзора и всей деятельности российского государства по препятствованию информационному обмену, ну и, конечно, обеспечению связи в виде мессенджеров, которые тоже будут работать с помощью VPN. Так что, пожалуйста, сайт feiginlife.net, телеграм-канал Фейгин VPN Bot. Там вы можете оформить подписку и оставаться с нами с помощью этого инструмента. Ну, а мы продолжаем. Тогда еще у нас есть время. Уместно здесь обсудить то, что происходит с Украиной, с точки зрения Украины. Потому что Украина как раз-таки меняет свою ипостась, свою роль. Ну, волей-неволей, они сами не и приискивали этого, но... Война, которая длится 4,5 года, и именно такая война, которая не дала победу Москве, превратила Украину, опять же повторяю, волей-неволей. Тут кто-то может сказать, искала она себе этого качества, не искала. Как она искала себе этого качества? Тратила бы деньги на себя. Но жизнь заставила, и Украина на пространстве Восточной Европы вдруг стала неким субгегемоном, который, так сказать, определяет судьбы и соседей, и влияет на них, там, кому-то окрик, как Лукашенко, тут попробуй ретрансляторы не убери. Где-то, значит, ну, погодите, погодите, с Приднестровьем разберемся, когда с Москвой разберемся, поможем единству Молдовы, ну, и так далее. Там много чего еще такого же происходит, не говоря уже о том, что Зеленский вместо Москвы сидит на саммите G7, что страшным сном является для какого-нибудь Путина варианта, там, нулевых годов, да, с его претензиями и сознанием собственной значимости. И тем не менее, факт остается фактом. Вот в контексте обсуждаемой, где Америка чуть страгивает свою роль в пользу ее уменьшения, да, ее субъектности в мировой политике, Москва, которая претендует на повышение этой роли, а на самом деле куда больше расположена к ее потере с известными издержками, которые, кстати, война-то и принесла. Ну и тут и колониальный аспект, который затронут был относительно того, а Китай-то собирается отпускать Москву вообще? У него спросили, как они после Путина будут, после Путина, после определять путинскую, постпутинскую Россию, какой она будет, ну и так далее. У Киева-то есть шанс, например, с обретением, не знаю, атомной бомбы или победы в войне бесповоротно, окончательно, однозначно трактуемой, возможность претензии на создание значимого субъекта в восточноевропейском пространстве, военного, конечно, который экспортирует безопасность, обеспечивает эту безопасность, может продавать безопасность. Кстати, конфликт между Киевом и Варшавой тоже можно ведь рассмотреть в этом аспекте. Для Варшавы, казалось бы, ну, связано с текущей политикой, вопрос претензий там по Волыни, по УПА, это выглядит как попытка некой ревностной атаки на Киев, чтобы он не зазнавался, не думал, что может определять даже внутреннюю идеологическую политику, поскольку Польша-то точно в этой части претендует на гегемонию, ну или как минимум субгегемонию. А тут получается вот Украина с ее успехами может выйти, вообще говоря, не ослабленный, а усиленный. То есть ослабление сугубо экономическое, да? А если военное будет усиление, это все компенсируется на самом деле. Как бы ты рассмотрел роль Украины в этом контексте, в больших этих мировых процессах?
Ну, я сейчас далек от мысли давать советы Украине рассуждать.
Не-не, мы умозрительно рассуждаем.
Следовало бы сделать или не следовало, я смотрю только на то, что происходит. Да? Но ядерное оружие, так или иначе, мы видим, что все больше, вот мы начинали наш сегодняшний разговор с того, что ядерное оружие и дает возможность Путину на равных говорить с Трампом. Mm-hmm. Да? Ну, пока по этому вопросу он может говорить с ним на равных. И до тех пор, пока ядерное оружие остается критерием силы государства, да, так и останется. Поэтому это тоже один из многих вопросов, в которых человечество с его безудержным научно-техническим прогрессом и сопряженным с этим амбициями завело себя в тупик. да, потому что она создавала ядерное оружие для защиты свободного мира от хулиганов. А в результате ядерное оружие стало эффективным инструментом защиты хулиганов от свободного мира. Свобода мира, она ни от чего не спасает и ничего не гарантирует. А вот хулиганам оно гарантирует то, что с ним будет обращаться очень бережно и осторожно, даже там, когда они сами переходят известные красные линии. Поэтому это не критерий и не путь. А сегодня вызревает, ты абсолютно прав, что конфликт с Польшей, в нем всякие факты прошлого лишь повод, но не причина.
Ну, конечно.
И это не конфликт даже с Польшей. Это, в принципе, вызревающий конфликт Украины с Европой. Начнем сначала с Польши. Потому что, действительно, Польша стала субгегемоном при поддержке Соединенных Штатов Америки в минувшие десятилетия. Потому что при традиционных элитах, будь то республиканские администрации или демократические, разницы особой не было. США делали ставку на то, что им не нужен слишком сильно консолидированный Евросоюз, им нужно несколько полюсов влияния в Евросоюзе, и Польша вот на востоке должен быть отдельный полюс, ориентированный скорее на них, чем на ось Берлин-Париж, и Польша – естественный лидер этого полюса. Соответственно, с приходом Трампа, когда выяснилось, что вот вся эта старая концепция, она работала только в ситуации, когда Евросоюз все-таки младший партнер и какой-никакой, но друг Америки. А для Трампа Евросоюз является очевидным врагом, и Трамп заинтересован в его распуске, как минимум максимальном ослаблении. Угу. В этом смысле не в том, чтобы делать ставку на разные полюсы, а в том, чтобы просто распустить эту конструкцию, максимально способствовать ее дезинтеграции, исчезновению единой валюты и так далее, при том, именно для того, чтобы усилить конкурентные позиции США на нескольких ключевых рынках. Собственно, даже история с Ормузским проливом показала, что Европа гораздо более уязвима для кризисов такого типа, чем США и еще некоторые страны мира. Ну, поэтому чем хуже, тем лучше. Работает логика, но она распространяется на все европейские страны. И Трамп поддерживает в Европе лишь отдельных политиков, к числу которых относится и президент Польши Карл Навроцкий. Но и эти романы с политиками от Карла Навроцкого до «Альтернативы для Германии» очень недолговечны, потому что избиратели этих политиков Америку не любят. И близок тот час, когда для того, чтобы держать власть или взять власть, эти правые консервативные европейские политики должны будут занять антиамериканские и антитрампистские позиции. Они уже к этому близки. Уже на уровне там французского национального объединения и Жордана Барделя это уже происходит. И даже не к ночи будет помянутая Алиса Вайдель аргументирует необходимость возобновления энергетического сотрудничества с РФ тем, что нужно прекратить его с Америкой, потому что условия, которые навязывает Америка, Германии невыгодны. Ну и так далее, и так далее. Поэтому здесь Польша, вот как альтерполюс, утрачивает свое значение для Америки, каким она была. И на это наслаивается, в принципе, противоречие двух нарративов, которые касаются не только отношений Украина-Польша, но и отношений Украина-Европа в целом. Поскольку европейские страны, хотя сейчас, естественно, раздираемы противоречиями, накопившимися за долгие годы, выходящими на поверхность именно в такие переломные моменты глобальной истории, но все равно они в одной лодке, в смысле того, что им нужно сохранять Евросоюз. Неожиданно выясняется, что это очень ценная конструкция, а как всякая ценная конструкция, она может быть утрачена на ровном месте. Это в истории не раз бывало. И потом уже, так сказать, что имеем, не храним, потерявши, плачем, но уже поздно. И есть два нарратива. Первый – нарратив Европы, который касается не только Польши, но и стран старого ядра. В первую очередь Франции, Италии, Германии пытаются себя сдерживать в этом вопросе, хотя и здесь настроение неочевидное и неоднозначно, что мы – это нарратив, обращенный к Украине. Мы вас спасли, и вы нам должны быть за это благодарны. Который натыкается на встречный нарратив Украины, обращенный к Европе. Нет-нет, это мы вас спасли, и вы должны быть за это благодарны. В частности, вы должны принять нас по ускоренной процедуре в Евросоюз, поскольку мы спасли Европу от российского нашествия. Соответственно, принять Украину, как и никакие другие страны, особенно крупные, Евросоюз сейчас, в ближайшем будущем, не может. В силу своих внутренних экономических и социальных проблем. У него нет денег для этого. Мы сейчас срочно нужно решать две взаимоисключающие задачи. Спасать европейское социальное государство, возникшие, как мы уже выяснили, в качестве ответа на Великую Октябрьскую революцию, и некоторые процессы после нее в Европе самой, в том числе на поражение нацизма. Ну, нацизм сам, потом на его поражение. Вот. А с другой стороны, проводить милитаризацию, что противоречит социальному государству. В этой ситуации еще расшириться и взять на себя сопряженные с этим дополнительные обязательства, а также поставить под удар там интересы фермеров в ряде стран, чья продукция окажется неконкурентоспособной по сравнению с украинской, Евросоюз не может. И сказать в открытую он это не может, поскольку это было бы не политкорректно. Поэтому этот комплекс противоречий между Украиной и Европой будет существовать. И опять же, это вызов, который стоит перед украинскими элитами. И, соответственно, для того, чтобы найти правильный и своевременный ответ на этот вызов, в первую очередь нужно правильно его описать.
Ну что ж, мы просто перебрали чуть время, у нас почти 50 минут мы в эфире находимся, и около 9 тысяч, чуть меньше, конечно, зрители нас прямо сейчас смотрят, около 2700, даже 2700 зрителей поставили лайк этому эфиру. Мы недоговоренные вопросы, необговоренные вопросы оставим на следующий эфир, позволим, так сказать, оставить что-то для будущего эфира. Но, тем не менее, просьба большая наших зрителей. Пожалуйста, если вам эфир понравился, поставьте лайк этому эфиру. Обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайф, на канал Станислава Белковского. В описании к этому видео по имени Станислав Белковский вы обнаружите ссылку, и вы можете смотреть эфиры там тоже. Ну и будем надеяться, что события, которые чехардой идут, не заставят долго ждать следующих через одну неделю эфира со Станиславом Белковским, и мы об этом еще поговорим. Огромное спасибо.
Большое спасибо. И всем до скорой встречи в этом эфире.
Ура. Всем пока, дорогие друзья.